Приветствую всех, кто к нам недавно присоединился. Игорь Ивановский, так меня зовут. Нахожусь я в студии для того, чтобы подвести политические итоги недели. И в ближайшие полчаса поговорим о том, что происходило в мире. У нас на связи кандидат политических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Ежов. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте начнем с нового миропорядка. В России об этом говорят давно, теперь вот заговорили и в Америке. Да не кто-нибудь, а советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Он сказал, что у США и других стран есть возможность повлиять на то, каким будет формирующийся сейчас миропорядок. Одна из частей стратегии – защита от агрессии России. А Салливан добавил, что мы подошли к концу одной эры, мы подошли к началу другой. У нас есть возможность повлиять, как эта эра будет выглядеть, и, соответственно, мы можем изменить, как-то адаптировать существующие институты, основы уходящей эры, и взять с собой самые ценные принципы в следующую эру, сказал Салливан. Но давайте будем разбираться, что он имел в виду. То есть, с одной стороны, насколько я понимаю, он признает, что старый миропорядок все действительно рухнул. С другой стороны, новый миропорядок в понимании России и новый миропорядок в понимании Салливана – два совершенно разных миропорядка. Так ведь?
Ну, здесь важно что? В первую очередь нужно понимать, что действительно специальная военная операция практически 2 года уже идет. И, собственно, вот эти 2 года мы достаточно часто фиксируем факты, то, что новый мировой порядок складывается, а тот мировой порядок, который действовал до этого и сложился там по окончанию холодной войны, он, в общем-то, уже свое отживает, если уже не отжил. Ну и вот по истечении этих 2 лет Салливан и его соотечественники это стали наконец-таки понимать. Потому что как бы раньше они этого не предполагали. Более того, ну, абсолютно верно вы говорите о том, что действительно есть новый мировой порядок, формирующийся ныне, да, в понимании России, и, к слову сказать, не только в понимании России, но есть новый мировой порядок, который формируется где-то в воображении США и их партнеров.
И да, вот, они... да, извините, что перебиваю, вот этот новый мировой порядок в воображении США, мне кажется, он очень похож на старый мировой порядок, потому что американцы-то не хотят выпускать власть из своих рук, хотят в новом мире оставаться гегемонами, по-моему.
Ну, естественно, а, собственно, каким был мировой порядок по окончанию холодной войны? Это фактически однополярный мир, который строился на гегемонии США, Соединенные Штаты Америки до сих пор считают себя гегемонами, и терять этот статус они не хотят. Другой вопрос, то, что реальность, она работает против них.
Реальность, она работает против них, и новый мировой порядок в том понимании, какой его вкладывает, в том числе и Россия, и дружественные страны, он все-таки неизбежен. Ну вот, в продолжении темы озвучу заявление генсека ООН Антонио Гутерреша, который выступал на Всемирном экономическом форуме в Давосе и признал, что после холодной войны на короткий период наступил период однополярного мира, однако он выразил уверенность, что странам удастся выразить новый многополярный глобальный порядок. Опять про новый порядок он сказал, но тут суть его речи не немного в другом. Он заявил, что люди по всему миру теряют веру в свои правительства, что уставы международных организаций, в том числе уставы ООН, необходимо реформировать, потому что они писались 80 лет назад, а современный мир для этого совершенно не подходит. Ну, в общем, высказался за изменения, за реформирование и так далее, и так далее. И вот здесь разные мнения по этому поводу существуют. Одни, ну, действительно поддерживают господина Гутерреша, выступают тоже за реформы, а другие говорят, что такими заявлениями он, по сути, расписывается в своей беспомощности и в бесполезности той организации, которую сам же и возглавляет. Вот вы к какой точке зрения склоняетесь?
Ну, здесь доля истины есть и в первом, и во втором утверждении, потому что действительно, когда новый миропорядок формируется, необходимо пересматривать основу старого миропорядка, да, в том числе и принципы функционирования тех организаций, которые являются его олицетворением, а плюс ко всему задуматься и о целесообразности продолжения существования этих организаций. Но я имею в виду международную организации, которые так или иначе ассоциируются вот, да, там, с текущей действительностью. То, что касается создания чего-то нового, ну да, безусловно, это тоже имеет место быть. Но мы же тоже видим то, что на фоне происходящих процессов, там, да, предположим, расширяется тот же БРИКС. Да, это объективная тенденция. Интенсифицируются межгосударственные контакты тоже по довольно интересному сценарию. То, что касается непосредственно самого заявления Гутерреша, да, оно во многом противоречиво, но тем не менее отражает актуальные реалии. Поэтому в чем-то Гутерреш констатирует то, что происходит в действительности.
Давайте еще об одной новости поговорим. Зеленский обратился к лидерам на Всемирном экономическом форуме, к лидерам западного мира имеется в виду, со страстным призывом не допустить, чтобы война на Украине была заморожена. Он сказал, что заморозка невозможна, что злая Россия будет использовать любой шанс для перевооружения, повторно нападет на бедную Украину, дайте нам оружие, так далее. В общем, все как всегда, все как обычно, говорит Зеленский. То же самое он сказал на форуме в Давосе. Вот вы как оцениваете его выступление, как вообще оцениваете поездку в Давос? Потому что некоторые говорят, что все, Украина в очередной раз все провалила.
Ну, любые заявления Зеленского, где бы они не делались, они сводятся на самом деле к двум аспектам. Первое – это либо создание шоу вот такого эффекта театральности, давить на жалость там, да, и так далее. Ну, а второе – это да, дайте денег. Вот, собственно, два направления, да, этих заявлений Зеленского. Касаемо вообще вот заморозки конфликта, в строгом смысле, если мы говорим вот именно о заморозке, то эта заморозка – не выгодна ни одной стране. Да, то есть как бы она невыгодна, эта заморозка ни России, да, там, да, ни Украине, ни Западу. Почему? Потому что четко, абсолютно заявлено то, что та же самая специальная военная операция завершится по достижению всех целей, которые она ставит. В случае заморозки конфликта очевидно то, что вот эти вот цели, они достигнуты не будут. Поэтому надо понимать то, что заморозка конфликта, она рано или поздно действительно приводит, да, к его разморозке. Ну хорошо, а что, допустим, Россия приобретает вследствие вот этой заморозки?
Абсолютно ничего. России это невыгодно, да. Но вот по поводу стран Запада здесь можно поспорить, подискутировать, потому что и в западной прессе предлагали как один из наиболее вероятных и лучших вариантов именно заморозку украинского конфликта, вновь поставить на паузу, вновь дать возможность киевскому режиму вооружиться, чтобы подготовиться к очередному контрнаступлению и выдать эту заморозку за победу над Россией и за достижение всех поставленных ВСУ целей. Вот Западу, там, мне кажется, этот сценарий как раз наиболее приемлем, нет?
Ну, не совсем. Почему? Потому что этот сценарий, он для Запада будет иметь такой сугубо временный эффект, причем именно в медийном таком, да, контексте. Просто те, кто понимают суть и последствия вот этой так называемой заморозки, у них есть представление, то, что ни к чему это не приведет. Ну хорошо, предположим, вот этот сценарий заморозки, да, заморозки конфликта, Запад продолжает вооружать Украину, за счет чего? А, собственно, Соединенные Штаты Америки уже фактически расписываются в своей беспомощности в этом отношении. Что-то пытается делать Европа, в частности, Сунок в Киев приезжал, обещал там поддерживать Украину. Это все такие эпизодические явления. Поэтому есть еще один, на самом деле, такой фактор. 2024 год, он очень активен в таком политическом отношении. Выборы проходят в достаточно большом количестве государств, в том числе в тех же самых Соединенных Штатах Америки. Да. Я не исключаю, что просто США нужно каким-то образом сохранить хорошую мину при плохой игре и выждать какую-то паузу. Да, вполне возможно. Но опять-таки, это же не приведет к решению проблемы.
Это точно. А тут вот агентство Reuters решило задачу, над которой бьются демократы в Америке и европейские политики уже много месяцев. Откуда взять деньги для финансирования Украины? Это агентство описало механизм возможного выпуска репарационных облигаций, который позволит получить 300 миллиардов долларов Киеву. По замыслу агентства, Киев будет продавать эти репарационные облигации своим союзникам. Однако они принесут им прибыль по процентам только если Россия согласится выплатить Украине репарации. Согласно описанному агентством механизму, держатели облигаций не будут иметь договорных прав на замороженные активы Банка России, которые станут наиболее вероятным источником денежных средств для возмещения ущерба. Как вам схема?
Прежде всего возникает вопрос, с какой стати Россия будет выплачивать репарацию Украине. И дальше здесь рассуждать особо не о чем, потому что там репарации, активно сейчас эта тема обсуждается, репараций, но репарацию-то, если уж мы о репарациях говорим, то история еще, не знала таких примеров, насколько я помню, когда репарации выплачивал победитель. Поэтому здесь вопрос, очень такой спорный.
Для россиян это очень странно, но, возможно, на европейских обывателей это подействует, возможно, что-то они этими облигациями и соберут. Правда, денег, конечно, обратно они своих не увидят, но это уже, как говорится, не наши проблемы. Еще одна новость касательно Украины. Тут в Раде сказали, что вопрос мобилизации на Украине засекречен, поскольку 90% депутатов Верховной Рады не имеет доступа к военной тайне. И им придется рассматривать соответствующий законопроект о мобилизации без достоверной информации о происходящем в войсках. Об этом заявил парламентарий Андрей Осадчук. В частности, депутатам неизвестна информация, касаемая формирования подразделений, дефицита, военных потерь, бюджета, военных планов. Им неизвестно ничего, а закон от них принять требуют. И вот один из депутатов возмущается, сказать, как так, как в таких условиях работать. Что скажете-то по этому поводу? Потому что, мне кажется, мнение Рады здесь, оно чисто формальное, особой роли-то не играет. Решения принимаются далеко не в Раде украинской.
В украинском законотворческом процессе достаточно много комичного, и, в общем-то, это вполне объяснимо, потому что мы видим, что в украинскую политику во многом перешли законы, которые близки и свойственны действующему главе украинского государства, если, конечно, то, что на сегодняшний день представляет Украина, можно назвать государством. странно достаточно, то, что вот этот законопроект, он обсуждается вот в таком информационном неведении. Ну, вернее, странно это было бы, если бы тут действительно мы имели дело с эффективным процессом принятия решения. Ну, поскольку речь идет об Украине, вопрос мобилизации, вопрос принятия законопроекта о мобилизации в текущей ситуации является более чем формальным. Политическое решение-то о мобилизации есть, и более того, всем понятно, что ресурсы, вот эти вот людские, на Украине, они заканчиваются. Поэтому нужно как-то всеми правдами и неправдами что-то здесь придумывать и действительно законодательно это оформлять. Другой вопрос, что последнее время достаточно активно обсуждается вот эта тема, а готовы ли украинцы воевать за Зеленского? Ну и актуальные вот эти случаи, они как раз-таки демонстрируют то, что, в общем-то, не готовы.
Ну и то же самое демонстрируют многочисленные ролики, которые расходятся по телеграм-каналам, когда мужчин отлавливают и в фитнес-центрах, и в маршрутках, и в торговых комплексах, и они явно не горят желанием вступать в ряды ВСУ. Ну и здесь, мне кажется, еще такой момент, что этот закон о мобилизации 500 тысяч украинцев, он ведь крайне непопулярен в самом украинском обществе, насколько я понимаю, и поэтому здесь идет такой процесс перекладывания ответственности. Изначально, когда об этом заговорили, Зеленский попытался переложить ответственность на Залужного, у него не получилось. Теперь вот пытается переложить ответственность на Раду, но в Раде тоже не хотят быть крайними. Поэтому, может быть, и говорят, что, дескать, ребята, а как мы будем принимать этот закон, если мы ничего не знаем? Ну, конечно, по большому счету это ни на что не влияет, но вот просто вероятнее всего этот парламентарий Андрей Осадчук не хочет оказаться крайним в случае чего. Не кажется вам так?
Ну, понятно, то, что каждый будет перекладывать ответственность с одного на другого, но по факту ведь ответственность все равно коллективная. С кем будет ассоциироваться принятие закона о мобилизации на Украине? Финально все равно будет ассоциироваться с Зеленским. Потому что есть именно в сознании людей, да, определенный ассоциативный ряд. Но вряд ли там с каким-то конкретным депутатом, да, который, допустим, там, предложил этот закон, предложил за него проголосовать, там, да, условно говоря. Ну, или да. Там всего разработчиков.
Да. Ну и вновь тема наемников в рядах ВСУ всплыла на этой неделе. В частности, американский дипломат в отставке Мэтью Брайза заявил в интервью украинскому телеканалу, что часть стран-членов НАТО в частном порядке может направить свои войска на Украину. Он сказал, что до фактического пребывания военных НАТО на территории Украины дело не дойдет, но в настоящее время среди стран НАТО есть те, которые могут не в рамках организации Североатлантического договора отправить свои военные силы на территорию киевского режима. То есть здесь даже, получается, речь идет не о наемниках, здесь идет о именно военных той или иной страны. Возможно ли такое?
Нет, ну, в принципе, что в этом нового? Можно подумать то, что никого из представителей блока НАТО на территории Украины нет. Тут ведь вопрос в сущности, а не в форме. Да, ну, допустим, есть наемники те же самые, да. Это там преимущественно, не только там, да, но преимущественно это представители государств блока НАТО. Опять-таки, представители государств блока НАТО, военные блока НАТО, обучают украинских военных, инструктируют их, готовят, опять-таки, там, да, там различные мероприятия. В общем-то, во многом благодаря, в кавычках, блоку НАТО, украинская армия, ну, стала как бы, да, на данном этапе тем, чем она стала, да. Поэтому чему тут удивляться?
Ну, хотя, с другой стороны, сами же украинские генералы критикуют методички НАТО и говорят, что потому что неправильно их как-то не так обучили натовские специалисты, поэтому отчасти и контрнаступление было провалено. Тут еще в продолжении темы заявления...
Тем не менее, они в НАТО очень хотят.
Они хотят в НАТО, конечно, потому что они думают, что НАТО их будет защищать в случае чего, и все 30 или сколько там стран кинутся на защиту Украины. Вот глава французского военного ведомства Себастьян Ле Карно выступил в программе местного новостного телеканала и сделал заявление. Суть его сводится к тому, что в демократической стране мы не можем запретить гражданам отправляться на Украину, чтобы повоевать на стороне Киева. При этом он указал несколько условий. Если они это делают добровольно, не имеют связи с французскими вооруженными силами и другими французскими институтами и носят не французскую форму, а украинскую. Ну, понятно, что это объяснение связано с российским ракетным ударом по строению в Харькове, где находились иностранные наемники, в основном французские. Вот не кажется ли вам, что оправдывается господин Ле Карно за то, что вот французы там оказались?
В какой-то степени оправдывается, вопрос перед кем. Вообще, вот в этом заявлении самое интересное другое. Самое интересное – это апелляция. На самом деле, любимая апелляция представителя государств коллективного Запада к демократическим ценностям и так далее. Вот мы там, да, демократическое государство.
Вот тут
вопрос возникает. А, собственно, вы уверены вообще, что вы демократическое государство? Тут, если вы там проводите в данном случае политику, которая предполагает, но по факту поддержку там тех же самых украинских неонацистов, да, вы вообще демократическое государство, реально. Вот, поэтому вот эти все заявления, ну, они исключительно для того, чтобы каким-то образом там, да, общественное мнение держать на определенном уровне.
И еще пару слов о европейской демократии. Я хочу сказать, пару минут у нас остается до конца эфира. В Европе начали разрабатывать способы, как направить доходы от замороженных суверенных активов России в пользу Украины. Об этом сообщил вице-премьер и министр финансов Бельгии. Он сказал, что мы проанализировали поступившие в декабре предложения Еврокомиссии главы дипломатии ЕС и подтвердили наше твердое намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне уже началась, и мы намерены достичь скорого прогресса. Ну вот, очень же демократично сначала заморозить, а потом отобрать финансы у суверенного государства. Как вам кажется? Ну вот они давно мечтают это сделать, но пока не могут, найдут какие-то лазейки, смогут или все-таки не посмеют?
Я под таким углом рассматриваю эту проблему, собственно, использование замороженных российских активов. Да, по большому счету, это не поиск решения того, как использовать замороженные российские активы, а поиск того, как относительно легально украсть замороженные российские активы. А при этом то, что украсть легально нельзя, это в любом случае воровство. Да, поэтому просто создается вот такой вот антураж вокруг всего этого процесса. Но даже если это произойдет, у нас есть чем ответить. И если те же самые европейские государства замороженные активы российские конфискуют, попросту говоря, украдут, потеряют они тоже достаточно много, примерно сопоставимые объемы.
За счет европейского бизнеса, который находится в России, за счет
активов. Конечно. И за счет инвестиций в том числе, потому что есть на самом деле ресурсы, которые можно тоже с ними предпринять определенные действия в ответ подобному недружественному шагу.
Ну и в любом случае украсть российские деньги не получится так, чтобы никто это не видел, потому что и мировое сообщество, в том числе и страны глобального юга, такие как Китай, Индия, за этим процессом наблюдают и делают свои выводы. Дмитрий Александрович, спасибо вам. Кандидат политических наук, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Дмитрий Ежов был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее прямо по курсу новости на Радио Спутник.
В эфире радио «Спутник».